Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. В рамках проекта «Царские встречи» в Храме на Крови состоялась встреча с поэтом, членом Союза писателей Донецкой Народной Республики и Союза писателей России, кандидатом экономических наук, заместителем председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Анной Ревякиной. На встрече Анна Ревякина представила новое издание «Сказку быль для детей и взрослых. Первая скрипка весны». Перед началом встречи Анна поделилась своими эмоциями и переживаниями, и, конечно, своей верой, что всех нас ждет победа и наступит долгожданный мир.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады вас видеть в Екатеринбурге. Это не первый ваш приезд сюда. Скажите, пожалуйста, с каким чувством вы приезжаете к нам? Что у вас на сердце? Поделитесь, пожалуйста.
Ну, мне очень нравится Екатеринбург. Это один из моих самых любимых городов российских. Чувство всегда светлое, теплое. Понимаете, города – это ведь люди, которые тебя встречают. Неизменно, раз за разом, меня ждет всегда в Екатеринбурге очень теплый прием. Тут живут мои друзья, прекрасная Саша Полунина, это помощница вашего екатеринбургского дизайнера Нины Ручкиной. Вот мы с ней всегда встречаемся, когда я приезжаю. Ну и другие люди, и там Дима Красноухов, которого я всегда невероятно рада видеть. В общем, это всегда очень теплое и светлое чувство.
Анна, совсем недавно вся наша страна отметила великий праздник, День Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что в вашей семье очень чтут этот праздник.
А, конечно, у меня мой дедушка Ревякин Михаил Семенович, он воевал, он прошел две войны, советско-финскую и Великую Отечественную. И вот он был нашим абсолютным героем, нашим ветераном. И всегда, когда я была школьницей и старше, я очень хорошо помню, 9 мая – это вообще был наш самый главный праздник в году. 9 мая и день рождения дедушки, но день рождения дедушки в ноябре. Мы всегда вот одинаково широко, наверное, вот можно так сказать, праздновали эти два дня. Дедушка был таким нашим патриархом. Дедушка всегда ходил на парад, шел в колонии с ветеранами. Школьники ему вручали цветы. Вы знаете, вот он вплоть до последних дней, он в 97 лет умер. Он успел, кстати говоря, застать уже эту войну. Ему снаряд в огород попал, стекла вылетели в доме. Все никак не мог понять, кто с кем воюет. Вот. В 2015 году его не стало, в ноябре, вот, на 98-м году жизни. После дедушки остались, конечно, медали, осталась память, остались его немногочисленные рассказы о войне. Он не любил об этом рассказывать, потому что это было, видимо, самое страшное время все-таки в его жизни. Время не сладкое, а время, которое он, наверное, совсем не хотел забывать. Но, знаете, вот у моего дедушки была такая, ну не то чтобы теория, но он был обеспокоен где-то, наверное, с 90-х. Он стал подмечать, что люди перестали пить за мир. Ну то есть в 70-е, 80-е люди, когда вот собирались, какие-то застолья, какие-то тосты произносились, вот всегда несколько раз произносили тост за мир, и он всегда звучал. А вот где-то вот в 90-е, ну и дальше, уже какие-то, видимо, другие локальные тосты появились, вот, самые разнообразные. А вот за мир тост стал все реже и реже звучать. И дедушка, кстати говоря, был этим обеспокоен. Вот, казалось бы, такая мелочь, да, но ведь, ну, просто вот память стала растворяться, стали воспринимать мир как константу, а значит, можно и как бы и бокал за него лишний раз не поднимать вроде бы как. А вон оно как вышло.
Анна, вот когда начались эти страшные события на Донбассе, как они отозвались в вашем сердце?
Ну, как может отозваться война? Поначалу ты в нее не веришь. Она подбирается к тебе на мягких лапах. Ты слышишь новости о том, что происходит. Поначалу ты вообще не можешь понять, что происходит. Потому что я несколько таких сравнений давала в своих стихах. Говорила о том, что война – это, наверное, такая... ну, вот, да, говорят, помните в Простоквашино, что только гриппом у нас вместе болеют, да, с ума сходят поодиночке. Вот война – это это, наверное, когда сходят с ума совокупно, да, потому что эти, конечно, огромные глаза в пол лица, это люди передают новости, какие-то вести из уст в уста, ты не можешь поверить, что это происходит. Понимаете, тут же у нас же такая война была, ну и продолжается, она очень сильно отличается от Великой Отечественной. А там было все понятно, 4 утра, 22 июня. Вот. А у нас, нас начали расстреливать своя же армия, свое же государство. И это было настолько, настолько, я даже не могу слов подобрать, это действительно какой-то слом происходил внутри, потому что ты не можешь поверить, что это вообще может происходить с тобой. Ты не можешь понять, как же так вообще может быть. Одно там дело, какой-то внешний враг, да, или еще что-то. А тут, получается, твоя же армия прибывает в регион и начинает вот стрелять. Эти грады подогнали к нашим городам, начали стрелять. Это еще надо было принять это.
Анна, вот то, что сейчас происходит в Украине, это ведь началось еще задолго до начала специальной военной операции. Вот это целенаправленное разрушение русского мира, как вы считаете?
Да, считаю, что шла украинизация. Понятно, что русский язык пытались вытеснить. Вытеснить каким образом? Во-первых, вопрос там документооборота. Вот только в 2012 году была принята поправка, согласно которой некоторые области могли документацию вести на русском языке. Она, кстати говоря, прекратила свое существование в феврале 2014 года. Ну, то есть уже она не действовала, то есть совсем немного времени она действовала. До этого, конечно, огромное количество людей, которые, ну, там, ЗНО – это аналог ЕГЭ. Для того, чтобы поступить в ВУЗ, учили украинский язык, сдавали украинский язык. И вообще пытались как-то вот максимально себя, наверное, как-то вот отделить от русского мира. С одной стороны, пользовались благами экономическими. Там, вопросы газа всегда стояли, да, особенно остро. А с другой стороны, например, проводили олимпиаду по русскому языку во Львове, например. Да, это, ну, как-то, хотя, ну, в общем, как-то это было достаточно странно. Конечно, было большое количество часов украинской литературы. И я не говорю, что изучение других языков – это плохо. Конечно, вообще любое учение, оно прекрасно. Но, знаете, вот я заметила такую особенность, что до 2014 года ребятишки, абитуриенты и первокурсники, у них была принципиально другая грамотность. Они хуже писали на русском языке. Ну, русский язык сложный. Вот. А после 2014 года, когда в республике уже не было необходимости, во-первых, там, сдавать экзамен по украинскому языку, и просто можно было говорить на материнском языке и, собственно, на нем же учиться, я имею в виду готовиться, да, к экзаменам, то я заметила, что общий уровень грамотности стал принципиально другим. Ребята стали действительно более грамотно писать. Ну, особенно это касается каких-то... Ну, пунктуация тут вообще как бы даже речи не идет, но очень... Украинский язык, он так чуть полегче, он как бы и ведет за собой, и там многое как слышишь, так и пишешь. Вот. А в русском языке все же вот в большей степени правила ставятся во главу угла.
Анна, столько раз пытаются нас сломать. Как вы считаете, история никого не учит, или она так быстро забывается для наших противников, врагов? Нашей жизни, ведь это наша жизнь.
Ну, тут сложно сказать, понимаете, человеческая жизнь короткая, и опыт наших предков, он передаваемый из уст в уста, он, ну, вообще всех человеческих предков, он, безусловно, является бесценным, но это опыт другого поколения. Поэтому тут сложно сказать. Конечно, каждое новое поколение норовит наступить на все те же, да, исторические грабли. Особенно это мы сейчас видим. Но я думаю, что вообще мы очевидно понимаем, что история движется по циклам, да, по некой систоле и диастоле. Я так понимаю, что ваш вопрос касается того, сможет ли сломаться Россия. Вы об этом хотите спросить. Потому что вот вопрос о нас, это не нас же с вами, правда же? Вы говорите общо о государстве, о государственности, о стране. И я могу точно сказать, что если отдельного человека, нас с вами, например, сломать можно, действительно, и убить можно, и забыть можно, ну, в общем, человек слаб, мал, вот, то Россия, она несгибаема, и сломать ее невозможно.
Анна, скажите, пожалуйста, почему для встречи в Екатеринбурге вы выбрали сказку «Первая скрипка весны»?
Ну, мы в такое время встретились, после Пасхи, после Победы. Это очень такие волшебные времена, когда хочется доброты, искренности и чего-то такого очень прекрасного, чего-то такого домашнего, теплого, как, знаете, модно говорить, лампового. Вот поэтому я выбрала сказку. И я хочу сказать, что удивительно, этот эксперимент удался. Сидели очень взрослые люди, слушали, и я видела, что их захватывает повествование. Они прям плыли по этим волнам вот этой истории про девочку, про маму, про розу. Ну, в общем, я не буду пересказывать сейчас сказку. Вот. Как-то все это удалось. Мне нравится эта сказка. Это моя новая книжка. Я ее написала в этом году, она в этом же году и вот издана. Мне она нравится. Мне нравится тем, что я хочу озвучивать то, что в этой сказке написано. Мне очень хочется об этом говорить. Мне хочется это приближать.
Мы, конечно, обязательно дадим небольшой фрагмент этой сказки в нашей программе. Да, и в завершении нашего небольшого интервью, Анна, я попрошу вас, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, я могу пожелать только мира, только дома, только любви, света, доброты, всего самого-самого хорошего. Берегите друг друга. Самое главное – это семья. Вот не зря у нас год семьи объявлен нашим президентом. А у нас всегда должен быть год семьи, не только 2024. Вот.
Анна, я благодарю вас. Хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, спасибо, победы и мира всем нам. Спасибо вам огромное за тот благородный труд, который вы для нас делаете.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Первое. Скрипка весны. Моей дочери Василисе и детям всех моих друзей. Утром 18 января перед крещенским сочельником в город-курорт Кисловодск пришла самая настоящая весна. Пришла и сразу начала распоряжаться, словно она здесь единственная хозяйка на все времена, громкоголоса и немного не впопад. Растопила снег на курортном бульваре, заставила местных старушек снять теплые шапки и надеть легкие яркие шелковые платки, выгнала солнечными лучами на работу дядю Армена, водителя детского паровозика. Заглянула в витрину магазина с шубами и сообщила недовольным продавцам, что покупателей у них не будет как минимум 2 недели, пока не прекратится оттепель. Забрела весна и в нарзанную галерею. Выпила сульфатного теплого нарзану, промокнула губы платочком с изображением крошечной балерины, побеседовала с женщиной, которая продает стаканы, улыбнулась охраннику, словно старому знакомцу, и пошла по направлению к аллее роз, выяснять, как обстоят дела у ее непосредственных подопечных, аккуратно подрезанных и укутанных на зиму кустов дивных роз из всех уголков земли. На весне была длинная-предлинная плиссированная юбка оттенка персиковый пух и укороченный твидовый жакет с золотистыми пуговицами. Весна шла по парку, не разбирая дороги, и причитала, что дел не в проворот, а все равно без толку, так как несвоевременность ее пришествия ничего хорошего в конечном итоге сулить не может. Сколько ни трудись, ни грей, ни озеленяй город кислых вод в январские дни, а придет февраль, в народе лютый, и вернет все, как было. Насыплет снега за шиворот, скует льдом лужи, заморозит уши местных старушек. На большой-пребольшой кровати с высокой, вычурной и довольно безвкусной спинкой, дорогой слушатель, изображение таких кроватей ты наверняка мог видеть в какой-нибудь рекламе по телевизору. В ворохе одеял и подушек лежала маленькая девочка. Шторы на окне были плотно задернуты, яркий свет вызывал слезы у малышки в пижамной розовой кофточке с пандой и полосатых штанишках. Девочка кашляла. Это был страшный и хриплый кашель. Так кашляют больные старушки, но никак не маленькие девочки в розовых пижамках. Девочка лежала на большой-пребольшой кровати и смотрела то на потолок, то на длинные-предлинные шторы, то на аляповатые обои в огромных цветах, то на дверь в коридор. На потолке висела крупная люстра на 8 лампочек, шторы в пол были мрачного винного оттенка, и только белая дверь в коридор сулила что-то хорошее. Несколько минут назад за этой дверью скрылась мама девочки, Аня. Мама Аня пошла в магазин за вишневым компотом и в аптеку за градусником, да каким-то сиропом от кашля. Точнее было бы сказать, что мама Аня не пошла, а полетела на крыльях материнской любви и тревоги. По дороге в магазин и аптеку мама встретила весну, но не узнала ее. Слишком тревожно было женщине за здоровье малышки. Мама Аня бежала по тротуару, ни на кого не обращая внимания. Весна шла навстречу с гордо поднятой головой. Ее взгляд скользнул по меховой шляпке женщины, несущейся на самом полном ходу, но не задержался даже на секунду. Весну не интересовали тревожные мамы маленьких девочек и их бытование. Маме девочки тоже было не до весны. Мама и дочка приехали в Кисловодск всего на несколько дней, поселились в старинной гостинице недалеко от Нарзанной галереи, и почти сразу девочка заболела. Все в старинной гостинице было большим, словно раньше в ней останавливались не люди, а какие-то самые настоящие великаны. И кровать, и ванная комната, и окна в пол, выходящие на курортный бульвар. Большая лестница вела на третий этаж. Мама с дочкой жили именно на третьем этаже. Большими были гостиничные коридоры, и даже елка, оставшаяся в холле после новогодних праздников, была большой. Я допускаю, что гостиница лишь казалась великанской, просто девочка была еще совсем маленькой, очень больной и беспомощной. Ее мучил кашель. Мучил до такой степени, что малышка не могла от начала до конца сказать ни одно, даже самое короткое предложение. Говорила одно слово – кашляла. Потом еще одно слово – снова кашляла. Потом еще слово и снова кашляла. И так продолжалось целую длинную-предлинную ночь и целый длинный-предлинный, полный маминых страхов день. Девочке минуло Всего-то 3 года и 9 месяцев. Она уже умела считать до 10, знала несколько букв, научилась искусно лепить бабочку и рисовать маму с папой, ходила на художественную гимнастику, немножко пела по выходным и танцевала по вечерам. Девочку звали Василиса или просто Васенька, и у нее было очень доброе сердце. Она со всеми здоровалась, всем улыбалась, спрашивала о самочувствии и настроении, кормила всех окрестных котиков, собак и белочек, обнимала всех встреченных на детской площадке детей. Она была добра ко всем людям, всех угощала, делилась игрушками, звала в гости, разрешала покататься на своем новом самокате. Доброе сердце в наши времена – это скорее недостаток, чем достоинство. С тревогой говорили о Васеньке ее соседи по подъезду, милые московские старики и старушки. Уж они-то точно знали, о чем говорят. Пережив столько потрясений, что если все перечислять, то получится учебник по современной истории. Но никак не сказка. Васенька была единственной маленькой девочкой в подъезде, поэтому все соседи, едва малышка родилась, автоматически начали считать ее своей внучкой. А один взрослый, серьезный дядя средних лет каждый раз, когда видел Васеньку, говорил, с трудом сдерживая слезы: «Наша красавица! Раньше в этом подъезде было много детей, а потом мы выросли». Доброе сердце – это никакой не недостаток. Добрый ребенок вырастает в справедливого взрослого. Нашему миру категорически не хватает именно справедливости, сказала однажды мудрая соседка с 12 этажа. И жители всего подъезда выдохнули и перестали тревожиться о Васеньке с ее добрым сердцем, и даже за будущее целого мира им стало как-то спокойнее. Целый день мама пыталась вызвать для Васеньки врача, но врач все никак не вызывался. К вечеру малышке стало хуже. Кашель усилился, девочка лежала на огромной некрасивой кровати, легкая, как пушиночка. Знаете, это ужасное детское свойство – даже весьма упитанные дети, сталкиваясь с болезнью, буквально за несколько дней становятся хрупкими кузнечиками. Васенька наша не была до болезни ни весьма упитанной, ни просто упитанной, поэтому превратилась в пушиночку меньше, чем за сутки. Часы пробили 7 вечера. И мама Васеньки поняла, что врач, скорее всего, сегодня уже не придет, решила сама отвезти дочку в больницу, показать больную девочку хотя бы дежурному доктору. Женщина вызвала такси, быстро одела малышку, оделась сама. Дочка не капризничала, не было сил. Она кашляла уже совсем без остановки, а когда пыталась что-то сказать, то приступ удушливого кашля только усиливался, и вместо слов получалось какое-то полукарканье, полурычанье. В приемном отделении сидели 2 в белых халатах, и они явно были недовольны тем, что их потревожили. «Девочка, кашляй подальше, не иди ко мне, стой у двери». Не успели мама с дочкой войти, как их остановила реплика неприятной, склонной к полноте докторицы в незастегивающемся халате. Девочки в неполные 4 года еще не всегда понимают, что не все люди добрые и открытые. Но это уже понимают их мамы. Иногда даже слишком хорошо понимают. Мама Аня родилась в городе Миллиона Роз. Это такой удивительный, волшебный город, в котором жители решили для красоты и радости посадить 1 000 000 кустов роз. А произошло это, когда в городе появился на свет 1-миллионный житель, как раз в год рождения мамы Ани. Когда в Кисловодск пришла несвоевременная весна, в городе миллиона роз вот уже 10 лет шла война. Длинная и беспросветная, как полярная ночь. Но только не одна, а много-много полярных ночей подряд. Война началась так давно, что иногда маме Ане казалось, что она не помнит жизни в городе миллиона роз без войны. Несчастные жители привыкли к ней. Война научила их жить без воды и света. Война приучила их к мысли, что каждый день может стать последним. Сердце мамы Ани разрывалось от горя, когда из города миллиона роз приходили новости. Одна страшнее другой. Маленькая Васенька знала, что город миллиона роз – это самый лучший город на земле. Так ей говорила мама. Так бывает, что город, в который приходит война, автоматически для всех его жителей и их детей, где бы они ни жили, становится самым лучшим городом на земле. Ведь любовь – это еще и про жалость, сочувствие, милосердие, про потерю и тоску. «Да у нас тут эпидемия!» Последнее слово докторица сказала тише, чем первое. «Ну, не эпидемия, конечно, но сегодня всех с кашлем везут. Перед вами вот малыш был, тоже кашлял жутко. А мне нельзя болеть, а я все заражаюсь и заражаюсь от детей. Все болезни домой несу». Маме Ане стало жалко докторицу. Перед глазами мамы Ани словно бы пролетела вся жизнь женщины в белом тесном халате. Как та училась в медицинском университете, как решила стать педиатром, как вышла замуж, как родила своих детей и под грузом медицинского образования боялась любого симптома и предполагала всегда только самое худшее. И как только маме Ани стало жалко докторицу, та смягчилась. «Ну, что я могу сказать? Январь? Сейчас все болеют насморк, кашель, температура, и ваша дочь не исключение. Назначу вам капли, сироп и антибиотик. А можно что-то быстрое? Просто малышка не способна уже даже слова сказать, только кашляет. Что-то может облегчить ее состояние?» – спросила мама Аня. «Быстро?» Только вода в нарзанной галерее льется, и то не всегда, скажем откровенно. Лечитесь, пейте сироп, растирайтесь, можете еще ингаляции делать. Должно пройти, отрезала докторица и тут же уставилась в свой телефон. Видимо, в телефоне был кто-то более интересный, чем маленькая кашляющая девочка и ее мама.
Дорогие друзья! Наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в Храме на Крови, где в рамках проекта «Царские встречи» состоялась встреча с поэтом, членом Союза писателей Донецкой Народной Республики и Союза писателей России, кандидатом экономических наук, заместителем председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Анной Ревякиной. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!